Программу «Итоги недели. Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Один из самых примечательных и уж точно самый загадочный сюжет этой недели – высылка московского корреспондента британской газеты «Гардиан». 7 февраля, когда Люк Хардинг прилетел в Москву, его задержали в аэропорту, объявили, что его действующая до мая виза аннулирована и отправили обратно в Лондон. Высылка Хардинга вызвала возмущение в Великобритании и других западных странах, и компания в поддержку журналиста привела к тому, что российский МИД пообещал выдать ему новую визу. Видимо, значительную роль сыграл тот факт, что 14 февраля в Лондон собирается с визитом Сергей Лавров. Совсем не кстати такой скандал перед визитом министра, призванным улучшить и без того непростые отношения, осложнившиеся еще из-за дела Литвиненко. Что же в работе московского корреспондента «Гардиан» не понравилось властям? Этого мы не знаем. Не знает и сам Хардинг. Он не раз писал на острые темы, в частности, о коррупции высокопоставленных российских чиновников. Есть много предположений, которые мы сейчас и обсудим. Я приветствую гостей программы «Итоги недели», редактора сайта «Агентура», автора книги об ФСБ Андрея Солдатова и журналиста Наталью Марарь, которая тоже, как и Люк Хардинг, была выслана из России. Приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, задавайте вопросы. Андрей, Люк Хардинг в своем твиттере рекомендовал вашу статью о его деле и других подобных случаях. Кстати, многие написали, что это беспрецедентный случай гонения на британского журналиста, что такого не было с советских времен. Это неправда. Так что я вас попрошу рассказать о том, кто вашу статью не читал, каким выводом вы пришли.
Добрый вечер. Но мне кажется, здесь просто произошло некоторое непонимание, потому что Guardian стал сразу заявлять, что подобного случая не было с 89-го года, и в то же время есть цифры, что не менее 40 журналистов и правозащитников только в период с 2000 по 2007 год лишили права на въезд в Россию. И дело в том, что речь идет о разных категориях людей. То есть одно дело в случае, когда речь идет о вот этих 40 человек, речь идет о журналистах, писателях и правозащитниках, которые работали в основном на Северном Кавказе и которые приезжали в Россию в командировки. А в случае с Люком Хардингом это действительно случай первый с 89-го года, потому что речь идет об аккредитованном журналисте, который постоянно работает в Москве, у которого, соответственно, есть все необходимые аккредитации МИДа для постоянного проживания и работы в Москве, и у которого там есть куратор в МИДе, который должен ему говорить, высказывать там собственные мысли по поводу того, что Хардинг пишет или не пишет. А что, собственно, обычно и происходит. Поэтому то, что высылается человек, который покрывает всю российскую тематику, без объяснения причин, это действительно вещь беспрецедентная.
Но вы рассказываете в своей статье о случаях, когда знаменитых, известных британских журналистов не пускали в Россию в последние годы.
Да, потому что речь идет о том, что эта практика, в принципе, появилась в основном из-за Второй Чеченской войны, потому что уже в 99-м году в российских спецслужбах бытовало мнение, что Первая Чеченская война была проиграна только потому, что журналисты писали неправильно. Соответственно, когда началась Вторая Чеченская война, и когда, в общем, она пошла не совсем так хорошо, как хотелось, задача была поставлена перед спецслужбами, и сами спецслужбы так это понимали, что надо ограничить въезд в Россию тех людей, которые могут как-то неправильно написать. Ну и в основном они рассматривали это как, ну вот если человек как-то нелояльно писал о российских войсках во время Первой Чеченской войны, то, видимо, и во время Второй будет то же самое, поэтому лучше таких людей не пускать. И были громкие заявления со стороны, я, в общем, ссылаюсь в данном случае на заявления самих сотрудников ФСБ, которые совершенно откровенно и публично говорили, что там за такой-то период, например, за 2003 год, 31 человек были наказаны за незаконную журналистскую деятельность. В общем, не очень понимаю, что это значит. Видимо, под этим понимается что-то, некие нелояльные заметки, опубликованные этими журналистами. И такому-то количеству из них запрещено въезд в Россию, а такому-то запрещено въезжать на территорию Северного Кавказа. И с тех пор это стало практикой, и очень многих людей без объяснения причин перестали пускать в Россию, о чем многие из них узнавали, кто в российском посольстве, когда им запрещали, не давали России российские визы, а некоторые, многие из них, в точности, как это произошло с Гарнингом, то есть уже в московском аэропорту. То есть люди, например, имели многолетние визы, приезжали в аэропорт, и их без объяснения также причин говорили, что нет, ваши визы больше не действуют, возвращайтесь обратно.
Ну вот то же самое случилось с Натальей Марарь. Наталья, добрый вечер. Вас ведь выслали или не пустили в страну по той же схеме. Вы уехали ненадолго и, вернувшись, узнали в аэропорту, что ваша виза аннулирована.
Не совсем так. Поскольку я являюсь гражданкой Молдовы, мне вообще никакая виза не нужна, поэтому я находилась официально на территории Российской Федерации, имея просто регистрацию и разрешение на работу. И к тому моменту, как меня выслали, я там уже жила более 6,5 лет, и никогда виза не вставала как некая проблема. Не было в этом необходимости. Точно так же я возвращалась, возможно, не все слушатели помнят, я возвращалась из командировки, строя планы уже на вечер с друзьями, и вдруг меня в аэропорту останавливают, пограничник сообщает, что произошла некая техническая ошибка, просит меня отойти в сторону, подходят некие люди в штатском, которые никак не представляются, и просто с расстановкой говорят мне, что у меня въезд в страну запрещен, без объяснения каких-либо причин. За этим следует небольшое для депортируемых, то же самое, что произошло с Люком, я так понимаю, из того, что он рассказывал в интервью. Люк провел там около часа, я провела там целую ночь вместе с таджиками и узбеками, которых депортировали. И после этого с утра меня посадили на самолет в Молдову. И все, на этом въезд был в страну закрыт. И все мое общение сводилось к жалким попыткам задать им вопросы, ну, на которые никаких ответов вообще не звучало. Просто говорили, что мы не вправе вам объяснить причину, просто вам въезд запрещен, и все, мы не можем вас пустить. После этого последовали многочисленные попытки узнать, в чем же причина, и, как известно, никакой причины официально названо не было, просто было сказано, что компетентные органы Российской Федерации оставляют за собой право не разглашать причины недопуска меня на территорию Российской Федерации, но было официально объявлено, что я признаюсь угрозой национальной безопасности Российской Федерации. В чем эта угроза состоит, я так и до сих пор не поняла. Наверное, и я, и Люк, и все другие 37-38 журналистов, которые за это время не пускались на территорию Российской Федерации, мы все на самом-то деле были шпионами, пытались эту главную тайну разузнать, разведать, на чем же все-таки строится режим современной России. То есть я до сих пор не знаю, почему меня пустили, я могу лишь предполагать.
Еще надо добавить, что вы были замужем за гражданином Российской Федерации, и даже это как-то не помогло.
Да, это совершенно не помогло. Мы с Ильей Баравановым пытались вместе вернуться в Россию. Как помните, трое суток провели в аэропорту Домодедово. Но даже это не помогло, абсолютно не помогло. Более того, я должна была спустя полгода получить, согласно российскому закону, гражданство российское, поскольку закончила в Москве МГУ, жила там, работала, должна была в упрощенном режиме получить гражданство. Мне было отказано по причине того, что на тот раз я уже представляла угрозу конституционному строю Российской Федерации. Вот так вот. То есть это видовесие разное.
За что же выслали Люка Хардинга? В чем он провинился? Есть официальная версия, что он не забрал пресс-карту. Звучит она, ну, мягко говоря, неубедительно. И сам Люк Хардинг об этом сказал в интервью нашей радиостанции.
Не думаю, что даже сам Сергей Лавров верит, что меня выслали из России из-за нарушений правил аккредитации до того, как я покинул Москву 2 месяца назад. Все это полная чушь. Подлинная причина высылки непосредственно связана с моей профессиональной деятельностью в качестве корреспондента в Москве. Она не имеет никакого отношения к тому, что я не получил выписанную мне пресс-карту или нарушил какие-то правила передвижения по России. В этом не видится возрождение советского стиля неправового администрирования. Российскому посольству в Лондоне не нравилось то, что и как я пишу о России, и там несколько раз давали мне это понять. Думаю, что последней каплей, послужившей причиной высылки, стали отредактированные мной материалы, касавшиеся России, полученные от WikiLeaks и опубликованные моей газетой в ноябре прошлого года. В основном это были секретные письма сотрудников американского Госдепа, в которых отмечался огромный масштаб коррупции в России, которая, на их взгляд, превратилась в мафиозное государство. Об этом говорилось в во многих опубликованных нами секретных телеграммах. В них широко освещалось правление российской плутократии. Видимо, все это переполнило чашу терпения российских властей. С другой стороны, любой журналист, в чьем распоряжении оказалась бы эта информация, обладает полным правом ее публикации или публикации собственных статей на сходную тему. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – редактор сайта «Агентура», автор книги об ФСБ Андрей Солдатов и журналист Наталья Мораль. Наталья, ну вот Люк Хардинг очень интересовался различными коррупционными схемами, в частности, компаниями друзей Владимира Путина. И вы ведь тоже как раз той же самой опасной сферой занимались. В вашем случае ведь достаточно ясно, из-за какой именно статьи, из-за какого именно журналистского расследования все произошло.
Ну, я не думаю, что все на самом деле так ясно, потому что все абсолютно говорили тогда, что запрет на въезд в Россию последовал вскоре после того, как я опубликовала статью «Черная касса Кремля». Но, по большому счету, ничего такого особенного в той статье я-то не написала. То, о чем все знали и, в принципе, внутри Садового кольца давно говорили, я просто об этом написала. И уже позже из наших источников стало известно совершенно точно, что тем фактором, который раздразил, очень сильно раздражал органы, а именно Департамент экономической безопасности ФСБ на протяжении целого года, это была целая серия статей, связанных с большой схемой отмывания денег через небольшой банк Дисконт и некие структуры, близкие к ФСБ. То есть, на самом деле было это, но, видимо, последней каплей стало то, что черная касса Кремля. Но мы должны понимать, что здесь же нельзя сказать, что человека высылают просто из-за какой-то одной статьи. Просто видишь, что человек способен написать одно, другое, третье, и как-то вот легче всего просто устранить, чтобы неповадно было в будущем. Да я думаю, это в принципе было даже и в каком-то смысле некой черной меткой, которая была послана всему журналу New Times, потому что уж слишком многое себе позволяли.
Андрей, что вы думаете? Ну вот есть версия, что высылка Люка Хардинга связана с WikiLeaks, он сам об этом говорит, и, кстати, он книгу о WikiLeaks пишет и публиковал вот эти депеши, касающиеся России. А вы считаете, если я вас правильно понял, что все-таки главное тут связано с Северным Кавказом?
Нет, я, кстати говоря, я считаю, что самое опасное в этой истории, что никогда не называется причина, никогда не называется конкретная публикация. Это на самом деле намного более опасно для журналистского сообщества, потому что, ну, давайте посмотрим на ситуацию. Но Люку Хардингу уже предложили вернуть визу, и, видимо, он сможет вернуться в Россию. Проблема же в другом, в том, что это очевидный совершенно сигнал для журналистского сообщества, и все прекрасно понимают, что когда правила неопределенные, при этом непонятно, какие темы можно трогать, какие нельзя, и все теряются в догадках, то ли это Люк Хардинг попал из-за своей статьи про Ингушетию, то ли из-за статьи про Дагестан, то ли из-за WikiLeaks, то ли потому что что-то когда-то он написал про коррупцию, то все понимают, что лучше, дальше включается механизм самоцензуры. И каждый журналист, специализирующийся на Россию, прежде всего зарубежный журналист, начинает два раза думать или три о том, что ему можно делать, а что не нужно. Я сам лично встречался в своей практике с очень хорошими моими друзьями-журналистами, с которыми мы вели совместное расследование, которые говорили: слушай, давай мы сделаем так, мы поставим в конце статьи, что вот это расследование сделано в сотрудничестве с нашими изданиями, но фамилию мою не упоминай, потому что я много лет занимаюсь Россией, это моя специализация, если мне, не дай бог, лишат визы, я потеряю специализацию, это будет очень плохо для моей карьеры. Поэтому давай вот мы как-то не будем упоминать мою фамилию. То есть обратите внимание, этот механизм, он на самом деле оказывается очень эффективным и касается очень большого количества людей. Причем даже тех людей, которые могут не базироваться в Москве, а которые только занимаются Россией. И они уже начинают думать, что а стоит ли этим заниматься, а стоит ли даже предположительно лезть в те области, которые потенциально могут быть опасны. Проблема в том, что каждый для себя начинает думать, поскольку правила не определены, что может быть потенциально опасным. И часто захватывают области, которые на самом деле могут быть и вполне безопасны. И можно их трогать, потому что никто не знает, и правила не определены, повторюсь еще раз. А все начинают перестраховываться в 3, там, в 4 раза.
Ну вот есть версия, которую высказала Юлия Латынина в ежедневном журнале. Она пишет, что Хардинг после взрыва в московском метро встречался на Северном Кавказе с родственниками предполагаемых террористов и опубликовал несбалансированный материал, в котором не критически отнесся к тому, что они ему рассказывали, и как бы возложил ответственность за теракты на власти. Вот какой Юлия Латынина делает вывод.
Журналист – это человек, который отвечает за объективную подачу информации, а не за пересказ пропаганды террористов. Разумеется, Люк Хардинг вправе писать о несчастной семье Магомедовых, у которой кровавая гибня истязает детей, что угодно. Точно так же, как Russia Today или Первый канал вправе рассуждать об эстонских фашистах, о бесноватом Саакашвили. Но эстонские фашисты или бесноватый Саакашвили имеют право не пустить подобных журналистов на территорию своих стран. Люк Хардинг имел полное право отразить в своей статье свою точку зрения на причины терроризма на Кавказе. Но думаю, что если бы он написал о взрывах в лондонском метро, что их устроило кровавое MI6, чтобы вызвать ненависть к мусульманам, его журналистская карьера продолжалась бы в другом издании. В России полно мерзости, и я, в отличие от Пушкина, не стесняюсь, когда иностранец ругает мое отечество. Но Путин не топил «Титаника», не распинал Христа и не взрывал московское метро. И меня возмущает, когда журналист коснеет в либеральной благоглупости, служа попугаем у террористов.
Андрей, что вы скажете? Вы читали статью Латыниной?
Да, я могу сказать на это только одно, что, во-первых, меня удивляет сравнение газеты «Гардиан» со финансируемым открыто Российской Федерацией, Российским государством «Russia Today». Во-вторых, я не очень понимаю, то есть я понимаю, что могут быть к любой статье, к моим статьям, к статьям любого журналиста претензии по поводу их объективности и необъективности, тем более, что я не очень понимаю вообще, что такое объективность в статьях. Это, в общем, если у статьи есть автор, она уже автоматически необъективна. Другое дело, что подобные вещи регулируются внутренними этическими правилами журналистского сообщества, и отсюда, собственно, и выстраивается репутация журналиста, она у него или высокая в журналистском сообществе, или она у него очень плохая. Но я не очень понимаю, каким образом это связано с государственным давлением, и где здесь роль государства. Это внутренние этические законы журналистского сообщества, и государству, тем более спецслужбам, здесь просто нет места. И оправдывать подобным образом, скажем так, вышелку журналиста, то есть лишение его права заниматься журналистской деятельностью, мне кажется, более чем странным.
Наталья, что вы думаете?
Знаете, мне вообще вся эта история кажется очень странной. Вы очень правильно сказали в самом начале. Ее можно даже назвать загадочной. Я не понимаю, почему, зачем вообще все это надо было устраивать, когда спустя всего несколько дней МИД делает такое заявление удивленное. В принципе, ничего не произошло. Просто человек неправильно оформил аккредитацию, поэтому готов ему выдать новую визу, и проблем никаких с этим не видим. То есть непонятно вообще, зачем все это надо было устраивать. Да, я здесь согласна с Андрюшей. Это будет лишний повод для всех остальных иностранных журналистов, которые пишут о России и находятся в России, каждый раз перед тем, как они будут ставить свою фамилию под той или иной статьей, задумываются, а стоит ли им это делать вообще. То есть в этом смысле, конечно, очень оправданный жест. Ну, и я не согласна с Юлией Латыниной, причем уважение к ней, потому что действительно сравнивать Russia Today, всем все понятно, что там говорится, что там представляется, сравнивать это с газетой «Гардиан», где, в принципе-то, я не знаю, у меня, в принципе, до сих пор никогда не было вопроса к тому, что пишут подобные издания, потому что известно, кто финансирует, и государство к этому не имеет никакого отношения, тем более какие-либо органы. Поэтому я бы не стала сравнивать. И тем более логика нас бьют, значит, и мы имеем право бить. Ну, она просто фатальна и неприменима в данной ситуации, я считаю.
Вот есть такая версия, и она распространялась со ссылками на источники в Кремле, что будто бы Дмитрий Медведев знать ничего не знал о высылке Хардинга, а все сделали спецслужбы, которые вообще никому не подчиняются. Андрей, возможно ли, что спецслужбы ФСБ проводят такую операцию, не ставя в известность главу государства по собственной инициативе?
Это на самом деле возможно, потому что российские спецслужбы, они вообще, честно говоря, мало подконтрольны как президенту, так и премьеру. Не очень много механизмов существует у президента, чтобы контролировать такие вещи. И мне кажется, что в данном случае даже МИД был не поставлен в известность. Другое дело, что мне вот подобная аргументация о том, что Медведев не знал, его только вот спохватился, мне кажется, это некоторое лукавство в любом случае, потому что в общем, это выставляет ситуацию, это создает такое некое впечатление, что Медведев это тот человек, которому просто не хватает полномочий, а так-то он готов на самые широкие демократические либеральные жесты, поэтому давайте мы все объединимся и дадим ему этих полномочий. То есть получается, что любая слабость, показанная Медведевым, играет на его политическую репутацию, что мне в данном случае кажется довольно странным, потому что Медведев назначал руководителя спецслужб. Медведев был вполне доволен и счастлив в той ситуации, которая у него сложилась, его отношениями со спецслужбами, и он не делал ничего, чтобы реформировать ту систему управления и контроля спецслужбами, которая сложилась его предшественники.
За Люка Хардинга вступились британские политики и отстояли его. Ну, по крайней мере, сейчас так кажется. Ну, понятно, что при Воронине нельзя было рассчитывать на то, что молдавские власти будут очень рьяно вступаться за Наталью Марари, требовать, чтобы ее пустили в Россию. Наталья, ну вот в Молдавии сейчас совсем другие люди у власти, ваши единомышленники. Пытались ли они как-то вступиться за вас и ставили ли вопрос о вашем деле перед российским руководством?
Мы пытались только потому, что мне это уже и не нужно, по большому счету, правда. Я не хочу возвращаться в Россию, я себя здесь чувствую очень хорошо. По большому счету, в каком-то смысле, даже благодарна ФСБ России за то, что они вынудили меня в какой-то момент в моей жизни вернуться к себе на родину, и сейчас я очень счастлива тем, что это в моей жизни произошло. Но, знаете, дело не в том, что в какой-то момент времени мне захотелось опустить руки и плюнуть на все это и сказать, ну, не надо, не надо. Но, честное слово, бороться больше нет сил. Я бы очень хотела иметь возможность возвращаться в Москву, видеться со своими близкими людьми, более того, может быть, даже каким-то образом сотрудничать со своими бывшими коллегами, и не только по журналу New Times, но что-то для этого специально делать я не хочу, потому что я думаю, что это все изменится лишь тогда, когда в России что-то изменится. И проблем там намного больше, чем моя личная проблема, проблема недопуска на территорию Российской Федерации. Это произойдет, рано или поздно произойдет, но я боюсь, что это произойдет позже, чем раньше, к сожалению. Но для меня это уже не пролечет.
Наталья, несколько слов. Я думаю, нашим слушателям будет интересно узнать, как ваша профессиональная судьба в Молдавии сложилась.
Ну, до недавних пор я вела ведущее политическое ток-шоу ежедневное в прайм-тайм на одном из телеканалов. Сейчас я перешла на другой канал и буду делать авторскую передачу. Будет абсолютно авторский проект. То есть я и ведущая, и автор проекта. И чувствую себя абсолютно хорошо и, самое главное, свободно. Никто не может позволить себе позвонить мне и сказать, о чем мне стоит говорить, о чем мне не стоит говорить, за какую статью или за какой материал я потом поплачусь и нет. Поэтому в этом смысле у нас нет проблем в том, чтобы ко мне в ток-шоу пришли, будь то президент, будь то лидер оппозиции, будь то премьер, будь то еще кто-нибудь. Все отвечают на вопросы, открыто говорят с прессой. В этом смысле, конечно, Молдова оказалась далеко впереди России. Именно в этом смысле.
Ну вот и Люк Хардинг не уверен, даже после того, как ему обещали открыть российскую визу, что он вернется в Москву. Вот что он сказал в интервью нашему радио. Я должен обсудить это со своим главным редактором. Пока мы еще ничего не решили на этот счет. То, что случилось в прошлый уикенд в Москве, было беспрецедентным опытом, однако я не назвал бы его уникальным. И в прошлом, во время моего 4-летнего пребывания в Москве, мне создавали серьезные препятствия для работы. И как мне не раз давали понять, российские власти крайне неодобрительно относились к тому, что я писал. О высылке Люка Хардинга мы говорили с гостями программы «Итоги недели», редактором сайта «Агентура», автором книги об ФСБ Андреем Солдатовым и журналистом Натальей Марарь. Сразу после краткой сводки новостей рубрика «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Египте молодежное и оппозиционное движение прекращают протесты на центральной площади Каира. Сегодня же организаторы молодежных протестов сформировали совет попечителей, орган, который будет вести диалог с высшим военным советом. Израиль приветствовал заявление высшего военного совета Египта, к которому перешла власть в Каире после отставки президента Хосни Мубарака, о том, что Египет будет соблюдать все международные обязательства, в том числе мирный договор с Израилем. В Алжире, по поступающим сообщениям, в субботу были задержаны сотни участников оппозиционной демонстрации. На улице столицы страны города Алжир, несмотря на запрет властей, вышли тысячи людей. Произошли столкновения с полицией. В Москве после санкционированной властями акции «День гнева» были задержаны более 10 человек, в том числе координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В Назране в субботу в ходе спецоперации убиты два предполагаемых боевика. В Перми суд сегодня санкционировал арест арендаторов склада, где при пожаре погибли по меньшей мере 12 человек. Обсуждение территориальной проблемы России и Японии теряет смысл из-за позиции Токио в отношении поездок российских официальных лиц на Курильские острова. Об этом заявил в Москве руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин на встрече с министром иностранных дел Японии Сейдзи Маэхарой. В Ираке, в городе Самарра, к северу от Багдада, произошел взрыв у шиитской святыни. В результате взрыва, совершенного смертником, погибли не менее 25 человек. Глава палестинской делегации на мирных переговорах с Израилем Саеб Эрикат объявил о своей отставке. Сегодня же власти автономии объявили о намерении провести президентские и парламентские выборы в ближайшие месяцы до сентября нынешнего года. Радикальная группировка «Хамас» немедленно заявила, что не признает результаты этих выборов. До 16 возросло число жертв нападения талибов на здание полиции в городе Кандагар на юге Афганистана.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Московской высшей школе социальных и экономических наук прошла научная конференция под названием «Пути России. Историзация социального опыта». С одним из докладчиков, социологом Александром Филипповым, говорила автор рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Доклад профессора Александра Филиппова назывался так: «О динамике социально-полицейского государства. Порядок ожиданий и ожидание порядка». Замечу, что для современного человека словосочетание «полицейское государство» не несет в себе ничего хорошего. Имеется в виду строй, при котором подавляются всевозможные права и свободы. Однако Александр Филиппов говорил и о другом историческом смысле этого термина.
В современном употреблении чаще всего это государство, где полиция играет решительную роль в установлении порядка, государства, в котором могут быть авторитарные режимы, но современное словоупотребление сложилось не сразу, и мне было важно это показать. Современное словоупотребление возникло тогда, когда потерпел крушение изначальный проект полицейского государства, и это был проект полиции как способа устройства жизни в той или иной стране ради общего блага. Вот оказалось сначала, что общее благо невозможно реализовать, а потом оказалось, что самым главным является хоть какой-то порядок. Потом оказалось, что самое главное – это предотвращать преступления, а вовсе не работать ради общего блага. И, наконец, постепенно сформировалось вот то самое понятие полицейщины, которое уже имеет исключительно негативный аспект.
То есть получается, что изначально полицейское государство несло в себе исключительно положительную оценку, это словосочетание?
Да.
С какого времени оно перестает таковым быть?
Последняя попытка придать ему положительный смысл была в начале 20 века. После этого могут позитивно говорить о полиции, поскольку полиция нужна в государстве, но перестают позитивно говорить о полицейском государстве совсем. А вторая сторона того же самого дела состоит в том, что полицейское государство, так как его описывали при его возникновении, очень сильно напоминает то, что мы называли бы сейчас социальным государством. И потом они как бы разошлись. То есть социальным государством стали именовать одни вещи, связанные с поддержкой людей, полицейским – другое, связанное с сравнительно жестким порядком, который навязывается сверху, а не учреждается снизу. И только если внимательно всмотреться в то, как это устроено в самых разных странах до сих пор, мы увидим, что социальное и полицейское государство – это по-прежнему две стороны некоторого общего способа организации социальной жизни.
Как вы думаете, можно ли назвать тот строй, который существует сейчас в России, полицейским государством?
Нет, нельзя. И чем больше будет, скажем, попыток установить порядок чисто полицейской властью, у нас есть полиция теперь уже вместо милиции, да? Поэтому мы можем спокойно говорить о полицейской власти или о полицейских структурах. Так вот, чем будет больше попыток полагаться именно на полицию, тем меньше будет оснований называть это полицейским государством, как ни странно. Потому что полицейское государство, даже в более современном смысле слова, когда масса положительных вещей с ним связанных отошла на задний план, была забыта, оно все равно связано, первое, с порядком, и второе, с правопорядком. Полиция – это способ реализации правопорядка. И я не думаю, что то, чего мы опасаемся и что может случиться в нашей стране, могло бы называться в этом смысле полицейским государством.
Почему? Потому что не соблюдаются законы?
Да, сама практика социальной жизни, связанной с полицией, не внушает мысль о внятном правопорядке, надежном правопорядке. И вот это ожидание, у меня название доклада было «Порядок ожидания, ожидание порядка». Вот мы не можем связывать с усилением полиции ожидание порядка. И есть ряд более тонких и более сложных аргументов в пользу того, что попытка усилить полицейское давление или полицейское учреждение порядка не может оказаться успешной. То есть при самых лучших намерениях тех, кто будет это делать, там будет возникать все больше и больше проблем.
Кстати, как вы оцениваете то, что милиция переименовала переименована в полицию?
Ну вот именно по указанным выше соображениям я оцениваю это негативно, потому что у всех имен, у всех названий есть своя история, и есть свой как бы некий смысл, который за ними тянется, независимо от того, хотим мы этого или нет. Полиция предполагает совсем другой способ организации социальной жизни, чем есть у нас сейчас. И она находится в определенной связке с социальным государством, с социальными обязательствами государства, с социальной заботой. Нельзя одновременно предпринимать определенные шаги по уменьшению социальных обязательств государства и рассчитывать, что хрупкий баланс полицейского упорядочивания и полицейского насилия и социальной поддержки можно будет так просто нарушить. Это не приводит к хорошим последствиям.
Доктор социологии Александр Филиппов не склонен называть современную Россию полицейским государством, хотя бы потому, что такое государство предполагает неукоснительное соблюдение законов.
Автор рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде. Вы слушаете «Радио Свобода». Блогеры обсуждали на этой неделе президентские инспекции безопасности на транспорте и новую организацию по борьбе с экстремизмом в Рунете. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Гарун Аль-Медвед. Под таким именем российский президент прославился в сетевых дневниках за внезапные визиты на транспортные узлы. Сначала на Киевский вокзал, на следующий день в аэропорт Внуково-1, по пути в правительственный аэропорт Внуково-2. Подчеркивается, что о визитах никто из заинтересованных лиц предупрежден не был. Состоянием безопасности в аэропорту Медведев остался более-менее доволен, а вот милиции и железнодорожному начальству на вокзале устроил разнос. Суровый. Но не настолько, чтобы блогеры поверили могуществу российского президента. Пользователь Дафи задал своим читателям загадку. Цитирую. «Медведев внезапно решил посетить Киевский вокзал. Никаких признаков охраны он не обнаружил, ни рамок, ни милиционеров, ни вменяемого ответа от руководства РЖД, ни комментариев от министра внутренних дел Нургалиева. Внимание, вопрос!» пишет Дафи, какие действия предпринял президент, и дает три варианта ответа. Первый. Уволил главу РЖД в связи с невыполнением указа и ложными обещаниями усилить меры безопасности, лишил должности или понизил звание руководства федерального и столичного МВД. Вариант второй. Нахмурил бровки, сказал, нужно обязательно навести здесь порядок, терроризм – важная проблема национальной безопасности, необходимо в кратчайшие сроки, и уехал. Третий вариант. Сел в уголке, обхватил голову руками и горько заплакал. Автор признает как вопрос, так и ответы риторическими. А вот наблюдение блогера Аким Трифилов в сети сочли заслуживающее внимания более чем несерьезного. Цитирую. То президент незаметно приезжает на Киевский вокзал, то во Внуково. Похоже, Дмитрий Анатольевич хочет по-тихому свалить из страны, но пока не решился. Если увидите Медведева в магазине женского платья, советует Аким Трифилов, срочно снимите на мобильный. Активистка левой оппозиции Дарья Митина вообще не верит в хождение президента за безопасностью. Она пишет вот что. «Если мне кто-то рискнет рассказать, что на вокзал можно нагрянуть неожиданно, я буду долго и заливисто смеяться. Но если только на вертолете с небес спуститься, воздушное пространство для вертолетного кортежа у нас, слава богу, пока не перекрывается. Если допустить, — пишет Дарья Митина в своем блоге, — что Кузькина мать изначально была адресована милицейским, в СМИ сразу же промелькнула весьма правдоподобная версия о том, что это такой не слишком приличный способ сделать ручкой Нургалиеву в преддверии назначения главного полицая, то остается предположить, пишет Дарья Митина, что ФСО, обнюхивающее заранее любое место, куда должна ступить президентская нога, ухитрилось скрыть от вокзального и милицейского начальства планируемый набег августейшего ревизора. Однако, по моим наблюдениям, отмечает Дарья Митина, главный мент сия Руси чувствовал себя вполне комфортно, синхронно с президентом супил бровки и топал ножкой. А вот железнодорожник Якунин, имеющий к обеспечению безопасности на транспорте примерно такое же отношение, как владельцы аэропорта Домодедово, то есть никакого, внезапно огреб. Дарья Митина, ее блог. Наиболее житейский вывод от журналиста Николая Троицкого, автор блога «Кутузов». «Теперь, как я понимаю, и в электричку спокойно не сядешь», — пишет Николай. «Замучают рамками, проверками и обысками не хуже, чем в аэропортах перед полетом. Хорошо хоть, продлится это недолго», — пишет Николай Троицкий. «Все службы здорово умеют готовиться к уже случившимся терактам, но у наших еще и память короткая. Пару недель посуетятся, потом на вокзал все устаканится, и будут торчать сиротливо бездействующие рамки». Параллельно в сети объявили о начале серии схожих рейдов. Цель – борьба с детской порнографией и экстремизмом в интернете. Исполнители – некая Лига безопасного интернета, главный попечитель сугубо общественной лиги, министр связи Российской Федерации Игорь Щеголев. Уже пошли и первые деньги, как уверяют абсолютно негосударственные, на мониторинг опасного интернет-контента. Блогер Бигзлео проанализировал ситуацию так – цели лиги – самые, что ни на есть, «благородные», в кавычках, борьба с детской порнографией. Это сразу настораживает, потому как за такими громкими словами обычно скрываются всякие гадости. Так и здесь, в этой самой лиге, самое интересное тут же мелким шрифтом приписано – будут бороться с экстремизмом. А что у нас понимают под экстремизмом, известно. Чуть что не так сказал, тут же припишут нарушение стабильности. Очень удобная штука. Кто не понравился, за тобой придут лигачи, делает вывод блогер Бигзлео. Журналист Андрей Мальгин представил примерный порядок работы лиги, так как он его видит. Они будут получать заказ на конкретный сайт, предполагает Мальгин, или конкретного пользователя, а потом мониторить его. Дальше будет грубое давление. Сначала на так называемого экстремиста, потом на провайдера, хостера и так далее. Присутствие в этой компании министра связи, я вас уверяю, сделает многих сговорчивыми. Это если без ментов, прокуроров и судей обходиться по упрощенной схеме. Но можно и по линии правоохранителей пустить, уверен Андрей Мальгин. Там уж все будет принято как надо. А пока политически активные пользователи подсчитывают возможные последствия, в Твиттере Сергея Ященко появилась запись. Миллионы пользователей с нетерпением ждут список лучших порносайтов от цензурного комитета Лиги безопасного интернета. И это вполне похоже на правду.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вопрос недели. Могут ли интернет-разоблачения повлиять на поведение политиков? Спрашивала прохожих на улицах Томска корреспондент «Свободы» Мелани Бачина.
Могут, если это политика средней руки, условно, если где-то на местах, там, тогда могут в качестве показательной порки там что-то ему сделать. Но и то это должна завариться такая каша, что действительно общественность, чтобы там резонанс большой это имело. А так, если кто-то там у себя в блоге что-то напишет, это все почитают, результат будет нулевой. Мне кажется, 10% за то, что может, 90% что не повлияет.
Я не помню случаев ухода в отставку политиков после интернет-разоблачений, да, но влиять каким-то образом на дальнейшее поведение однозначно могут, потому что, во-первых, общество реагирует на эти истории, другой вопрос, правда это или неправда, ну и, соответственно, политики строят свои какие-то дальнейшие действия, исходя из этого. То есть, я думаю, на это обращают внимание.
В глобальном смысле изменить эти разоблачения не могут какие-то частные случаи. В случае, да, поднять, что называется, волну, безусловно, можно. Но в глобальном смысле что-то изменить, даже в рамках региона, не говоря уже о всей стране, я думаю, что на сегодняшний день пока еще нет.
Просто так нервы пощекотать, конечно, еще как. Ну, а глобально, мне кажется, ничего они не перевернут. Ну, только так, я говорю, нервы пощекотать, попортить настроение.
Где-то они влияют на поведение политиков в тех странах, где политики тщательно следят за своим поведением, и от этого зависит их дальнейшая судьба. Ну, а в России нет, мне кажется, никак они не влияют.
Конечно, могут. Хотя, опять же, если интернет-разоблачения попадают в интернет, то, скорее всего, они политиками публикуются, либо людьми политиков. То есть, я думаю, что все равно начало идет не из интернета, не от простых людей, а, наверное, все-таки политики между собой с помощью интернета решают эти вопросы. Все-таки интернет все равно подконтрольная зона, и за каждый сайт люди несут ответственность, поэтому делать какие-то громкие интриги, скандалы, расследования, это очень все сложно и рискованно. Поэтому я думаю, что если что-то в интернете вскрывается, это значит, попадаются большие люди.
На общественном мнении, мне кажется, очень может сильно. Все зависит от пользователя, да, наверное, по возрасту. Возрастные кто? Молодежь, и там уже постарше, там старше 30 пользователей. Вот на них, может быть, как раз-то и избиратели идут. Но самих политиков, мне кажется, не будет бояться, что на них там может что-то появиться.
Ну, смотря какое это интернет-разоблачение. Ну, либо это съемка, да? Может быть, это также и черным пиаром оказаться, с одной стороны. Ну, конечно, я считаю, что могут. Могут посмотреть же точно такие простые граждане, как я, как вы. И уже, допустим, на выборах я, по крайней мере, задумаюсь, идти голосовать за данного кандидата или нет.
Так жители Томска отвечали на вопрос, могут ли интернет-разоблачения повлиять на поведение политиков. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Закат карьеры Сильвио Берлускони и мемуары помощника Джулиана Ассанжа в рубрике «София Корниенко. Гламорама».
За минувшие несколько лет СМИ не раз иронизировали на тему дружбы Сильвио Берлускони с Владимиром Путиным. Поговаривали, что российский премьер взял на вооружение тактику своего итальянского коллеги по одурманиванию народа идеологией телевизионного гламура, и что в знак восхищения он даже подарил Берлускони роскошную кровать. Однако прошедшая неделя показала, что на этом обмен лидеров опытом и закончился. То есть, что Сильвио от Путина никаких вертикальных навыков перенять не успел или не захотел. И Италия со всеми оговорками осталась страной со свободными парламентом и судебной системой. Разумеется, никто не ожидает, что Берлускони сядет на 15 лет, из которых большая часть причитается ему, кстати, не за связь с несовершеннолетней, а за коррупцию. Тем не менее, поправки к закону о неприкосновенности премьер-министра и других высокопоставленных членов правительства приняты, и теперь решать судьбу Берлускони будет простая миланская судья, причем за 5 дней. Прокуратура требует для премьера ускоренного судопроизводства. В этой неожиданной спешке заработать на устремившемся на дно Титанике Берлускони торопятся даже мафиози. Члены неаполитанского мафиозного клана пытаются поскорее сбыть попавшие к ним в руки интимные фотографии премьера, словно акции, которые вот-вот упадут в цене.
Известный в стране папарацци Фабриция Корона рассказал в эфире национального телевидения, что мафиози из Каморры просят за снимки больше миллиона евро, и что представители одного из крупных еженедельных журналов Италии уже отправились в Неаполь оформлять сделку. Самого Корону недавно ограбили неизвестные, которые из богато оснащенной студии вынесли только диски с фотофайлами, наверное, в надежде найти те же клубничные кадры. По словам короля папарацци, у него этих кадров нет. Он даже затруднился припомнить, в каком виде на них изображен Берлускони. Изначально Корона говорил, что премьер на снимках голый, но потом заявил, что там не изображено ничего непристойного. Впрочем, передать фотографии мафиози мог и кто-то из многочисленных участниц оргий с папой Берлускони, ведь как минимум одну его подружку обвиняют в связях с Каморрой. Автор нашумевшего бестселлера о Каморре Роберто Савиано, который наряду с Умберто Эко в одном из миланских концертных залов принял на днях участие в дискуссии о проблеме Берлускони, разорвал отношения со своим давнишним издателем Арно Арнольда Мондадори, чей бизнес входит в холдинг премьера.
Не сползает с первых полос и другой скандал. Мир интересует подробности сексуальной жизни основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В пятницу в нескольких странах вышла книга бывшего соратника Ассанжа Даниэля Домшайта Берга, которую вполне можно было бы озаглавить «И ты, Брут», но которая на самом деле называется «Внутри WikiLeaks. Моя работа с самым опасным сайтом в мире». Покинувший организацию в сентябре, проработав в ней около 2 лет, 32-летний бывший пресс-секретарь WikiLeaks представил в своих мемуарах портрет гениального параноика, чья нечистоплотность и манеры поведения за столом наводили на подозрение, что он воспитывался в лесу, а сексуальные предпочтения ограничивались девушками около подросткового возраста, желательно моложе 22 лет, которые должны были знать свое место, пишет Домшайт Берг.
Интересно, что шведским истицам, из-за которых Ассанж попал под арест, никак не 22. Одно из них, как известно, за 30, а второй 27. Кстати, на этой неделе всплыли СМС-сообщения и сообщения в блогах этих самых оскорбленных дам, в которых они высказывали желание отомстить Ассанжу, заработать на его имени, продав историю прессе и целенаправленно запятнать его имя. Помимо этого, девушка, обвинявшая Ассанжа в том, что тот изнасиловал ее во сне, в СМС-сообщении пишет, что была в полусне, а это совсем другое дело. По словам адвоката Ассанжа, шведский прокурор Марианны Ню, которая добивается экстрадиции Ассанжа, просила не раскрывать содержание данных сообщений. Впрочем, оттенки абсурда способны сгущаться до бесконечности. Все тот же Дом Шейдберг в своей книге и вовсе уличил Ассанжа в том, что тот якобы систематически издевался над его котом и нанес животному неизгладимые психологические травмы. Wikileaks выступил с ответным заявлением о том, что собирается подать на Дом Шейдберга в суд за саботаж программ сайта по приему утечек.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вчера стало известно, что решение по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию будет оглашено только 24 февраля. Адвокаты Ассанжа возражают против экстрадиции, заявляя, что процесс над ним в Швеции может быть несправедливым. В среду в Лондоне состоялось публичное выступление одного из адвокатов Ассанжа. Вот что Марк Стивен сказал о сомнительных обстоятельствах, окружающих судебный процесс.
Мне кажется, речь тут не обязательно идет о каком-то тайном заговоре. Многие стремятся исказить реальную ситуацию, отвлечь внимание от произошедших событий. Для этого им удобно пользоваться термином «тайный заговор», имеющим отрицательное значение. На деле же процесс с самого начала нельзя было назвать нормальным. Почему, не знаю. Возможно, потому что кому-то хотелось поскорее добиться приговора. Возможно, дело было в желании ряда лиц ускорить ход событий, по той лишь причине, что в центре их находится Джулиан Ассанж. Весь этот процесс оставляет чрезвычайно неприятное впечатление. Голословные обвинения, несоблюдение процедур. Такое происходило постоянно, с того самого дня, накануне, перед тем, как было выдвинуто обвинение, перед тем, как информация появилась в газетах. Сперва стокгольмский прокурор начинает формальную процедуру в соответствии со шведскими законами. Новости сразу же распространяются по всему миру. Затем другой шведский прокурор Эва Финн заявляет, что расследование следует прекратить. В процесс вмешивается политик, член той же партии, которой принадлежит одна из потерпевших. Дело открывают снова, передают другому прокурору, назначенному той же партией. Снова заходит речь о расследовании предполагаемого изнасилования. Затем помощник прокурора, первоклассный юрист, заявляет, что оснований для продолжения дела нет. Теперь давайте взглянем на сроки, в которые все это происходило. Марианна Ню выдает европейский ордер на арест. Во-первых, обычно так не делают. Мой клиент наверняка добровольно согласился бы встретиться со следователями. К тому же между государствами существует система юридической поддержки, в рамках которой Скотланд-Ярд или шведское посольство готовы оказывать помощь в подобного рода ситуациях. Словом, европейский ордер на арест был не нужен. Если, например, я выйду сейчас на улицу, наброшусь на незнакомую мне женщину и изнасилую, в этом случае преступление будет считаться особо тяжелым, то завтра же меня выпустят под залог. Как всем нам известно, с Джулианом этого не произошло. Вопрос, почему? Обращение с ним было особым по той лишь причине, что он Джулиан Ассанж. Возвращаясь к срокам, все происходило не так, как обычно. Выдача ордера на арест обычно занимает 3-4 месяца. На этот раз все заняло 15 рабочих дней. Точнее, 15 рабочих дней ушло на выдачу первого, неправильного. Второй выдали за 48 часов. По меркам международной дипломатии, эта скорость прямо-таки сверхзвуковая. Одним словом, тут, несомненно, имело место особое обращение. Правильно это или нет, вопрос отдельный, но это, безусловно, так. Почему? Достойного рационального ответа на этот вопрос у меня по-прежнему нет. В таких случаях и возникают различные версии. На одном конце спектра одни, на противоположном другие. Сказать тут можно только одно, это вам скажет любой юрист. Такое положение дел не является нормальным.
Фрагмент из выступления адвоката Джулиана Ассанжа Марка Стивенса записала лондонский корреспондент «Свободы» Анна Асланян. Вы слушаете программу «Итоги недели».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Хосни Мубарак публично клялся Аллахом, что не уйдет с поста президента Египта и не покинет страны. В настоящее время Аллах должен находиться в некотором недоумении. Но это его проблемы. Поговорим о наших. Наши проблемы в другой трактовке «наше счастье» заключается в том, что нам пофиг. Между Конституцией и Севрюжиной с хреном россияне твердо выбрали Севрюжину, и доступ к блюду с заветной белорыбицей – главное, что волнует ныне население, утомленное правами человека. Нафиг абстракции, изыди гражданское самосознание. Пристроить детей поближе к Севрюжине, к «Газпрому Лукойлу» с дивидендом и правом выезда на встречку – вот столбовая мечта россиянина. Потому что иначе, уж это он твердо усвоил, хрен ему как раз и достанется. В крайнем случае мы согласны побыть на обслуге, но чтоб платили. Правда, всей обслуге начальству под всю их нефть и все барвихи население нужно 20 миллионов, а нас, как назло, несколько больше. И вот тут начинается тот самый дарвинизм, кроме которого россиян уже не объединяет ничего. Ни религия, ни язык, ни представление о прошлом, ни чертеж будущего. Дарвинизм этот творится по преимуществу внизу, оттого-то на второй трети своего классического 30-летнего срока наш Мубарак питерского разлива может позволить себе не особо волноваться. Когда закончится дармовой завоз Севрюжины под $100 за баррель, оно, конечно, все рухнет само. Глядишь, ближе к 30-му году наш бессмертный тоже побежит клясться Аллахом. Но по египетским меркам 20 лет в запасе имеются. Короче, есть повод для оптимизма.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Закрепляет так называемую партнерскую модель взаимоотношений между полицией и...
В столичном метрополитене выявлены финансовые нарушения на сумму 3 миллиарда...
Гартель связывает высылку своего корреспондента с публикацией полученных...
Ангела Меркель пообещала Брониславу Комаровскому поддержку Берлина во второй половине...
Необходимо начать переходный процесс. Мубарак...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.